Радиомаяк.ру представляет.
Приготовились к съемке. Тихо.
Держать свет.
Держать свет.
Тихо.
Начали.
В фильме снимались.
В главных ролях.
Друзья мои, ну что же, пришло время для нашей рубрики «В ролях». Как вы знаете, мы встречаемся в этом разделе эфира с главными действующими лицами, с креаторами, с создателями, да, с которыми нам интересно пообщаться. И вот некоторое время назад мои помощники мне сказали: Сергей Валерьевич, а вот не желаете ли пообщаться с самым настоящим писателем? Я немножко, конечно, напрягся, но потом думаю, а да, очень хочу, тем более, что имя нашего сегодняшнего гостя, человек, с которым мы благодаря коммуникациям можем общаться откуда угодно, вот, я думаю, что очень многим знакомо и любимо многими, вот, потому что с нами на прямой связи писатель, ну, у меня написано польский писатель, но мне кажется, писатель такого уровня уже как бы освобождается от каких-то приставок, просто писатель, автор бестселлера «Одиночество в сети» Януш Вишневский. Януш, доброе утро.
Доброе утро. Поздравляю вас.
Спасибо. Да. Януш, да, сейчас я. Януш, вы в Германии, я так понимаю, сейчас?
Нет, я теперь в Польше. Я недалеко вас.
Уже поближе. Поближе, да. У нас, конечно, у нас есть повод для того, чтобы сегодня пообщаться, поскольку выходит, ну, готовится к выходу, по крайней мере, новая часть романа «Одиночество в сети. Возвращение к началу». То есть, вот как бы так понимаешь, спустя 19 лет с тех пор, как выстрелил тот самый роман «Одиночество в сети», мы, конечно, об этой книге тоже немножко поговорим, хотя тут задача сложная. С одной стороны, нельзя этот момент не упустить, что она выходит сама по себе, а с другой стороны, нельзя рассказывать сюжет, потому что иначе какой смысл? Какой смысл, да, покупать книгу, если, в принципе, все уже по радио рассказали. Януш, я видел много ваших интервью, читал, да, ваши мысли, ваши чувства, ваше отношение к действительности. И вот вы знаете, вот какую мысль я для начала возьму из ваших прошлых интервью, оно мне очень интересной показалось. О том, что о счастливой любви книжка была бы скучной. Вот. И это перекликается со многими чувствами, которые есть у меня лично. Вот как вы думаете, почему чужая радость, чужое счастье, потому что в книге вы всегда встречаетесь с чужим, да, с чужой историей, да? Почему это так неинтересно обществу, вообще человеку, читать о чужом, чужой радости? Как вы скажете?
Добрый день. Спасибо всем слушателям, которые пришли послушать меня. Я так, да, это правда, я уже сказал, что книга моя, если я бы написал книгу о счастливой любви, она уже была бы скучна на четвертой странице. Потому что люди переживают счастье, похож на друг друга, по-моему. Мы переживаем счастье очень похож на друг друга, но не счастье мы переживаем по-другому. Я помню первые слова книги и Толстого: все счастливые браки похожи на друг друга, она все несчастливые переживает свои несчастья по-своему. Так и я думаю. Счастливые люди не пишут о любви, у них нет времени, они занимаются своим счастьем, сказал. И поэтому в моих книгах много грусти, много счастья, много трагедий. Но просто сказать, мы славяне, вы немножко на востоке славяне, мы немножко на западе славяне, но мы славяне. Мы просто обожаем грустить, мы обожаем трагедии, мы обожаем несчастье в любви и так дальше. Поэтому книги мои популярные, очень популярные на восточной стороне этого континента.
Друзья мои, Януш Вишневский с нами сегодня на прямой связи, писатель, он сейчас находится в Польше, как мы поняли. Януш, но вот в чем проблема? Дело в том, что, да, я знаю туда распространенную цитату о том, что все счастливые люди счастливы одинаково. Вот, тогда в чем смысл читать о несчастье, о том, какой бывает чужое несчастье, чужая беда, чужие проблемы, да, если, ну, наверное, каждый, кто в жизни сталкивался с по-настоящему серьезным горем, бедой, понимает, что несмотря на то, что на все те прочитанные о чужих несчастьях книги, о всех тех, несмотря на все эти фильмы, где все это разжевано, несмотря на все разговоры с теми, кто пережил несчастье, твое собственное горе обязательно оказывается настолько оригинальным, что все эти советы бывалых, они оказываются бессмысленными, ты чувствуешь все равно беспомощность, ты чувствуешь в первую очередь растерянность. Что за такая вот, так сказать, черта в человеческом характере, желание усвоить бессмысленную информацию фактически? Если все равно что-то с тобой случится, это будет по-другому.
Вот. Это не дело в том, что люди, это не советы самые важные. Это, по-моему, если мы читаем о человеческих трагедиях, мы сравниваем наши трагедии с другими трагедиями и смотрим, окей, нам плохо, нам хуже, мы бедны, мы несчастливы, но другие люди больше, им хуже, они больше несчастливы. Мы сравниваем это, и после этого, это тоже такая человеческая черта, сравниваем, после этого мы чувствуем себя лучше. Смотри, Ваня, неплохо, но этому герою этой книги хуже. В этом смысле, я думаю, что я пишу трагические истории, я пишу грустные истории, но в конце концов они помогают посмотреть на свое несчастье с другой стороны и почувствовать, что может быть хуже. А если может быть хуже, а мне так, не так плохо, это хорошо. И в этом есть смысл этого оптимизма.
Понимаю. Януш, как вам кажется, в какой тогда уж степени люди в мире в целом, да, несчастны? Вот ваш жизненный опыт богатый, да, и опыт общения с читателями и размышления. Насколько в мире много несчастных людей, которые по разным причинам вот этой радости от жизни не ощущают?
Это очень трудно ответить, потому что я путешествую много, был в многих странах, и бедных, и богатых странах, и встретил очень много бедных людей, у которых очень маленько всего, но они счастливы. Я помню, как я был недавно перед пандемией на таком маленьком острове Занзибар, знаете, это в Танзании. И там были масаи, это группа людей, которые просто там приезжают, чтобы продавать свои вещи туристам. Они очень бедные, но, по-моему, я жил в очень люксуриозной гостинице. Были туристы из всего мира. Поляков было очень мало. Там были люди из Голландии, были люди из Франции. Владелец этой гостиницы был из Франции. И я сравнивал, говорил с ними, потому что я с ними говорю очень много, я заметил, что люди, которые в этой люксуриозной гостинице, у них всегда проблемы. Говорят о проблемах, о том, что окей, они теперь отдыхают, но там во Франции, в Париже или где там в Амстердаме, когда они вернутся, будут такие и другие проблемы. А у тех людей, у которых очень мало, они оставили свои семьи где там в Танзании, они были счастливее, чем мы, туристы, у которых у нас много денег, потому что без этих денег мы там бы не были. Все удобно, все красиво, но счастье этих людей, которые оставили свои жены, это были только мужчины, где там далеко, у меня было чувство, что у них меньше проблем, чем у нас. Счастье не зависит от того, что у тебя есть. Я это в моем возрасте могу сказать. Счастье зависит от того, как ты принимаешь, что то, что у тебя у тебя есть. Несчастье люди видят очень часто в несчастливых отношениях с другими людьми. Специально между женщиной и мужчиной. Об этом пишут уже 3000 лет. И это называется любовь. Все ждут, все ищут этого чувства. У них есть в какой-то моменте чувство, что они ее нашли, и потом 2 года после этого замечают, что это не то, что я хотел, и снова ищут. Это есть огромное несчастье. По-моему.
Да. Ну вот смотрите, 3000 лет об этом пишут люди, и последние 19 лет об этом пишет Януш Вишневский. Да, писатель. А, Януш, так раз уж вы об Занзибаре обмолвились, вот не довелось до коронавируса побывать на Занзибаре, наверное, красивые места. А вы там представляли также книгу свою, товарищи туземцы, так сказать, охвачены литературой? Или это была частная поездка?
Мои книги перевели на 19 языков, но на суахили еще не перевели.
А как вы думаете, вот видя жизнь этих людей, и поскольку вы обмолвились, что именно в восточные части Европы, да, вот именно славянские народы, они ваши книги воспринимают близко в силу специфического отношения к жизни, ну, по сравнению с Западной Европой, да? А как вы думаете, в Африке вот те мысли, те вещи, о которых вы говорите, они нашли бы понимание, или все-таки это другая цивилизация, и как-то другими вещами люди озабочены в своей жизни?
Это очень интересный вопрос. Я думаю, что да. Я им сказал, они спрашивали меня, эти люди, там, что я делаю. Я сказал, у книги, о чем? О любви. Ну, я бы хотел прочитать. Вы знаете, мои книги были изданы эта книга «Одиночество в сети» и другие, да. Но это главный, да, любовный роман, который мне принес эту популярность. Я ее тоже представлял в Вьетнаме, это немножко далеко от Европы. Там другие, да, менталитет, там другие религии, там другие подход к жизни, там другие подход к сексуальности и много... огромные разницы. И там я принимал участие в встречах с читателями. Mm-hmm. И в школе, в лицее, и в книжных магазинах. И могу вам сказать, что после встречи и разговора со мной были вопросы. И они были похожи на Невском проспекте до мне книги, как и в Хо-Ши-Мин-Сити, где там в Вьетнаме. Я думаю, что этот месседж, который выходит от любви, он универсальный. Люди переживают это чувство. Люди просто переживают это чувство одинаково. Поэтому я думаю, что это есть главный повод, почему почти во всех в литературном мире не зависит от географии, это чувство люди пишут, об ним пишут. Так отвечу на ваш вопрос.
Да. Януш Вишневский с нами сегодня в прямом эфире, писатель, автор книги «Не только одиночество в сети». Каждый год Януш выпускает в среднем, да, по одной книге. Вот мы ждем теперь «Одиночество в сети. Возвращение к началу». Януш, а вот я понимаю, что редакторы, да, там агенты книжные, как они там называются, эти люди, вот это такие, с ними не надо ссориться, это хорошие ребята, они, в общем-то, обеспечивает благополучие. Но вот скажите, вот дурацкий вопрос, скажите честно. Хотя, в принципе, так сказать, можете не говорить, но тем не менее, вас идею вот этой книги, которая обращается именно к произведению 2001 года, хотя бы в своем названии, да, вот «Одиночество в сети. Возвращение к началу». Это редакторы вам подсказали и сказали: «Януш, пора-ка нам, вот смотри, 20 лет прошло, пора-ка нам снова зайти на этот аэродром». Подросло новое поколение, да, вот за эти годы. Те, кто родился в 2001, им уже 19, они уже тоже начали страдать. Давайте-ка мы им сделаем новую книгу. Или это личное такое, порыв такой, порыв сердца?
Это так не было. Это было сложно. Книга, вы правы, она была издана в Польше в 21-м. В вашу страну она пришла в 25-м. Издательство из Петербурга «Азбука» купила право до этой книги, и они ее издали в России в 2005-м, что и в России уже 15 лет. Это невероятно, что книга, которой 15 лет, можно еще покупать в книжных магазинах. Это показывает, что это был какой-то-нибудь феномен, эта книга. Нормально книги в магазинах 3-4 года, если не они книги Достоевского, Лермонтова или Толстого. И мне попросили в Польше, чтобы написать сиквел, вторую часть, продолжение книги «Одиночество в сети», уже 2 года после ее издания в Польше, это в 23-м. Потом я понимаю, издательство хочет одну вещь, они хотят деньги. Если книга продавает, надо эти деньги просто снова зарабатывать с новой книгой. Так делают тоже в киновой промышленности. Есть «Рамбо», надо сделать «Рамбо 2». Потому что «Рамбо»...
Да-да-да, и кстати, Януш, маленькая ремарка. Вы обратите внимание, в последние, там, по-моему, 4 года все полнометражные мультипликационные фильмы, вот голливудские, да, они все являются сиквелами. То есть там вторая, третья или даже четвертая уже часть. Продюсеры боятся даже вкладывать в какие-то новые проекты до тех пор, пока, как говорится, доятся те, которые уже сработали, да? Вот. И такой проверенный автор Вишневский с «Одиночества в сети», он это хорошо, это правильно, да?
Нет, и так было тоже, так мыслили тоже издатели в Польше. Но да, я отказывал. Мне очень было легко отказывать, потому что я не зарабатывал на свою аренду, на свое вино и на свою на эдукацию моих дочерей с книгами. Я писал. Но я писал программы для огромной компании во Франкфурте на Майне. Мне эти деньги, которые они мне предлагали, издательство, не были нужными. Я не хотел написать эту книгу. Для меня это была оконченная, абсолютно оконченная история. Я ее писал, эту книгу, во время огромной тоски. Я переживал личные проблемы в моем браке. Я переходил через несчастье. Для меня эта книга, как я ее писал, это была форма психотерапии. Очень успешная. После этого я пережил эту грусть, и мне эта книга не была нужна с этого повода. Это первый аргумент. Второй мой аргумент в разговорах с издателем был, что есть другие книги, есть другие сюжеты, есть другие истории, которые я хочу написать. Не хочу вернуть к этому, да, бестселлеру. Но для меня, это, что он бестселлер, не было так и важно. Я химик, я ученый. Для меня это не моя жизнь.
Как же они вас уговорили все-таки сделать сиквел?
Говорили мне никогда. Я вам расскажу. Потом в 2005 году эта книга была издана в России. И 2 года после этого случилось абсолютно идентично, как в Польше. Попросили меня в «Азбуке», чтобы я тоже написал сиквел. Я им сказал, не, я отказываю, я не хочу этого сделать, я не готов, я не хочу этого сделать. А я отказал полякам, я отказываю тоже вам. Ну и там какой-то директор мне сказал, я смеюсь до сих пор за того, но мы издаем эту книгу только в России, поляки не узнают. Как я решил это сделать?
Януш, вот мы оставим этот вопрос, да, как раз на вторую часть нашего разговора, сразу после новостей середины часа, они пролетят незаметно. Друзья мои, Януш Вишневский, писатель, автор бестселлера «Одиночество в сети», который в России вышел в 2005, в Польше в 2001, ну и вот готовится к выпуску сиквел, который называется «Возвращение к началу». После новостей вернемся, оставайтесь.
Приготовились к съемке! Тихо!
Держать свет!
Держать свет!
Тихо! Начали!
В фильме снимались.
В главных ролях.
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 В ролях.
В ролях.
в ролях.
Сегодня в нашем специальном, но уже давнем именитом проекте «В ролях» Януш Вишневский, писатель, автор книги «Не только книги «Одиночество в сети» 2001 года. Януш, еще раз доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте,
да. Вот, ну и мы, вот мы не прошло и полгода, как мы вернулись, да, за тем, чтобы узнать, как Януш Вишневский, который является химиком, серьезным человеком, работал программистом, от книгоиздателей в финансовом плане не зависел, книгу написал для того, чтобы оздоровить душу, да, очистить психику от личных переживаний. Вот ему начали навязывать издатели продолжение, а он все говорил: нет, я не буду. И так шло много-много лет, пока мы не дожили до ситуации, когда мы анонсируем новый роман «Одиночество в сети. Возвращение к началу». Так вот, как, Януш, было дело?
Как я сказал, много лет отказывал полякам, потом, когда книга была издана в Петербурге через Азбука, я тоже так рассказывал моим издателям, да, в России, которых я поздравляю, потому что они сделали очень много для меня, что мои книги есть. В 21-м была издана книга «Одиночество в сети», а теперь у нас 2020, и в это время я написал больше 20 книг. Если вы посмотрите на мою Википедию, вы найдете все названия этих книг. Но в 2017 году произошло в моей жизни что-то важного, потому что после 30 лет в Германии я решил вернуть в Польшу. Разных поводов, но одним из этих поводов была женщина, которая на меня ждала в Польше. Она работает учительницей в самом хорошем лицее в Гданьске, на море.
Погодите, погодите, Януш, это же какая-то фантастическая история, ну так, с точки зрения обывателя. Женщина не хотела переехать к вам в Германию.
Не, не хотела. Я знал.
Вот это да.
Она просто не хотела. Она сказала, что ее счастье есть в этой стране. Были разные поводы, но понимаете, она учительница в лицее в Польше, преподавает польский язык. Как она бы могла бы найти работу там?
Здесь? Януш, Януш, я мужчина элегантный, так сказать, в личные подробности не лезу, но если это не такая большая тайна, а как вы познакомились? Если она там, а вы в Германии?
Мы познакомились в Польше, это было в 2010 году, я уже не жил со своей женой, мы были после развода, я был одиноким, жил в маленькой квартире недалеко здания, в котором был мой офис, в котором я работал, и мне очень часто приглашали на встречи, на разные встречи, в книжные магазины, а тоже в библиотеки. Я люблю встречи в библиотеках, потому что там приходят люди, которые читают, а в книжные магазины приходят люди иногда, которые хотят посмотреть, если авторы, у него он толстый, или у него волосы, как он говорит, и другие.
Или прыщ, да, понимаю, да.
И в маленьком городе, в центральной Польше, между Гданьском и Варшавой, мне пригласили в библиотеку. Я там поехал, и на эту встречу пришла случайно учительница польского языка, и она пришла не с повода моих книг, она пришла просто посмотреть на человека, химика, информатика, который написал такую книгу, такую в кавычках, в этом смысле о любви, такую потрясающую книгу, хотела послушать меня. И после этой встречи просто я потом подписывал эти книги, и она была в этой очереди. Мы познакомились, мне было интересно, я хотел... У тебя есть 1-2 минуты на разговоры с читателем, который стоит в этой очереди, чтобы подписать свою книгу после встречи. Мне она понравилась... Через вопросы внешний вид тоже играл огромную роль.
О, да.
Могу сказать. После этого мне надо было уехать в Краков, где была книжная выставка. Но мы не потеряли контакта, и помог в этом интернет.
Януш, а вот важный вопрос. Вот вы познакомились во время подписания вашей книги, да? В 17-м году, то есть через 7 лет, вы приняли решение уехать жить обратно в Польшу, да, на родину. из Германии. Да. А вы вот в эти 7 лет, вы в сумме сколько времени были вместе?
Очень мало. Это была огромная проблема, потому что у меня были огромные важные проекты. Я не мог так просто бросить это.
Януш, ну в этом смысле, вот не могу не спросить, и в контексте и вашей книги, да, «Одиночество в сети», это и ваша жизнь, да, и жизнь многих людей сегодня, потому что сегодня огромное количество людей знакомятся, не видя друг друга, проводят время, не видя друг друга, но вроде как вместе. Это огромное право. Вот вы 7 лет как бы знали друг друга, у вас в голове шло это общение, да, в сердце, в голове. Вы иногда виделись, подкрепляя этими свиданиями, условно говоря, тот костюм, да, подбрасывая в него щепки или даже бревна целые, да. И вот вы переехали. Вот вы у вас не было разочарования или, например, ощущения, что а вот с этой стороны я человека не ожидал, что он такой, и как-то вот растерянности из-за того, что 7 лет заочного общения, да, вот натолкнулось на что-то в личной жизни. Вот вы пережили, как вы вышли из этой ситуации, когда человек из вашего сознания вдруг превратился в реального человека, который вот он рядом с вами день за днем?
Это не было. Вначале было не... Потому что у мужчины в моем возрасте есть привычки. Я жил очень много самой. Если я где-то хотел ехать, я решал это, не спрашивая другого человека. Но я знал об этом. Мы встречались, потому что очень часто меня приглашали в Польшу. У меня были разные встречи с повода книжных выставок или этих встреч с читателями. И очень часто в Польше был. Путешествовал непрерывно между Гданьским, этим городком, в котором мы познакомились, и потом Гданьск, где мы решили вместе жить, очень часто. Но жить с собой 24 часа в сутки, 7 дней, это другое. Да, вначале были разные, конфликты, были разные мнения на разные темы, но теперь я чувствую себя огромнее, счастливо.
Сколько времени вот вы как бы притирались к вам друг к другу реальным постоянно вместе? Сколько времени?
Трудно, я этого не мерил, но я думаю, что вначале были такие моменты, что не было никогда у меня чувства, лучше было бы остаться в Франкфурте и видеть это отношение по интернету, путешествовать, встретить. Так немножко, как моряк. Вы знаете, это брак моряков. А я знаю, о чем говорю, потому что я был 5 лет моряком. Вы знаете, в моей биографии там есть такие элементы. Я был в морской школе раньше. Но все получилось абсолютно. У нас невероятно счастливые отношения. Теперь не со мной, где, как я говорил, она в Гданьске, 70 километров от Гданьска, маленькой дачи в лесу. Мы выгоните со мной.
Януш, а вот тогда, смотрите, вы писали свой первый роман, который вот вышел, да, в состоянии раздрая, то есть у вас внутри был надлом, были сложные отношения, был кризис, да? А когда писатель вот становится таким счастливым, в хорошем смысле слова, семьянином или обывателем, в хорошем смысле, что жизнь наладилась, есть человек действительно, у вас нет того, что вас вот колет или прокалывает, как заноза какая-то, да, которая вот в сердце или еще где-то. Что тогда движет писателем, если у него внутри нет проблемы, да, которая ему не дает спокойно спать?
Да, это правда. Если бы у писателя не было таких проблем, я думаю, что времени романтики в Германии, Франции, Польше и России тоже бы не было. Все эти люди были бы счастливы, и романтики, несчастливой романтики не было бы. Но в это время я еще был в Польше. Я бы сказал, 70% этой книги не был еще в Польше. 70% этой книги я написал в Германии, во Франкфурте на Майне, когда я был одиноким. 30% потом, после, как я вернул в Польшу, написал этой книги. Я ее писал в разных странах. Я знал, что времени у меня нет. Я теперь оканчиваю мою работу в Германии после 30 лет. Этот период был очень тяжелый для меня, потому что если ты работаешь в какой-то компании 30 лет, у тебя есть так много проектов, которые они хотят, чтобы ты все описывал, чтобы кто-то другой их взял на свою голову. Это были тяжелые времена. Поэтому я писал эту книгу в разных городах, тоже и в Москве, и тоже и в Петербурге, тоже в Ханты-Мансийске, помню, как меня там пригласили, тоже в Киеве, как меня пригласили, тоже в Париже, тоже в Нью-Йорке. Эту книгу я писал в разных местах в этом мире. Но 70% было написано, я еще был...
Друзья мои, и оценить эту книгу смогут сами читатели. Януш Вишневский с нами сегодня.
Приготовились к съемке. Тихо!
Держать свет!
Тихо!
Начали!
В фильме снимались.
В главных ролях.
В ролях.
Друзья мои, сегодня в рубрике «В ролях» в нашем прямом эфире Януш Вишневский, писатель. Его новая книга «Одиночество в сети. Возвращение к началу» выходит вот-вот. Ну, точную дату мы не обозначаем. Видите, все, как бы, так сказать, в таком состоянии. Все, жизнь меняется каждое мгновение. Так вот, но поскольку у нас в эфире живой писатель, Януш, живой, но такой же стойкий, как Достоевский, Лермонтов и Пушкин, я имею в виду стойкий в смысле присутствия на полках в книжных магазинах. Януш, вот давно хотелось спросить настоящего писателя, как говорится, действующего, живого. Вам встречался когда-нибудь художественный фильм? Ну, по большей части это американская, конечно, так сказать, история, продукция, где, ну, по-настоящему правдиво была бы показана жизнь и образ жизни и работа писателя. Ну, потому что, ну, как бы, если, например, взять «Основной инстинкт» фильм, помните, да? Где, да, там все были разговоры, есть нижнее белье, нет нижнего белья. Вот, в принципе, там как бы за этим вопросом писатель-то как-то и скрылся во мраке. Вот, Шерон Стоун, да? Но там же был писатель, его чуть ли не этим ледорубом хотели, как Троцкого, зарубить. Я шучу, конечно. Но, тем не менее, вот в фильмах, когда смотришь, писатель, вот он ходит, вот он встречается, он занимается сексом, еще что-то там. В том раз и книга вышла. Вот, понимаете, когда про космонавта, там все видно. Он садится в ракету, он летит, он рискует, у него скафандр рвется. То есть там есть детали. А в фильмах про писателей нет никаких деталей. То есть раз — и книга появилась. Вот вы встречали хоть что-нибудь в кинематографе, где ваш образ жизни правдиво показан?
Да. Я думаю, что это очень трудно сделать такой фильм, потому что просто писать, а в моем случае это было бы гораздо труднее, потому что у меня были две жизни, ученого и писателя. У меня не было никакого плана в моей жизни, потому что я главное время переживал в офисе, писал свои программы, и потом вечером вернул, писал свои книги. Иногда я писал одну главу 3 дня, а иногда одну главу я писал 3 месяца, потому что главная моя обязательность, я чувствовал это внутренно, внутренняя обязательность, это что я хотел, была наука. И в этом смысле я никогда не смотрел на литературную мою активность, можно бы так сказать, как на главную часть моей жизни. Mm-hmm. В смысле, сделать фильм со мной было бы очень-очень трудно. Mm-hmm.
Януш, а что касается вот вашей личной технологии написания книг, да? Вот смотрите, иногда читаешь про каких-то авторов, что они составляют сначала схему своей книги, да? То есть вот выписывают героев, выписывают их злоключения, потом тасуют вот эти сцены там, сям, как сериал телевизионный, да? А потом садятся и начинают механически все это прописывать уже согласно составленному плану. Вы, когда пишете свою книгу, вы изначально себе уже дали команду, чем она кончится? Или это действительно творчество наедине с компьютером?
Да, это правда. Это, я делаю такую схему. В этом смысле я банальный, как другие. Но я эту схему тоже рисую. Вы знаете, как схему компьютерной программы. Если случай
алгоритм, это... да, алгоритм.
Да. Иногда эта схема у меня висела в офисе во Франкфурте на Майне, мои коллеги мне спрашивали, а схема какой программы это есть? Я сказал, это не программа, это книга. Но я никогда не знаю, как эту схему выполнить кодом, а в этом смысле кодом, текстом. Который... И это было для меня всегда интересно, потому что я открывал на первой странице моего Word-документа, и было для меня интересно, что будет дальше. Это похоже на читателя. Открывает новую страницу книги, чтобы узнать, что будет дальше. И это для меня тоже так было. Я находил в этом огромную радость, что я не знаю точно, что будет. Я знал сюжеты, главные пункты сюжетов, но никогда не знал, что будет происходить. Если я ехал в мой офис и в лифте встретил красивую блондинку, хотел написать о брюнетке, я изменил эту брюнетку на блондинку, потому что она мне понравилась в этом лифте. Это просто можно сказать.
Януш, и вот в назидание юным писателям, да, которых, в общем-то, немало, вот скажите, ваш секрет, как заставить себя быть дисциплинированным и садиться к компьютеру действительно регулярно, ну, чтобы ни одного дня или, ну, хотя бы недели не пропало даром, чтобы что-то было написано. Вот этот внутренний стимул продолжать писать, хотя вдохновение, да, оно же так по расписанию-то... Не, я знаю пару композиторов, которые профессионально пишут, им дали задание, они, значит, подсели к пианино и написали мелодию. Это гении. А вот, в принципе, писатель же тоже подвержен настроению, иногда голова болит. Вот вы себя как заставляете, так сказать, или договариваетесь с собой работать регулярно?
Очень хороший вопрос. Как вы договариваетесь с собой? Это самое важное, чтобы договориться с собой. По-первых, я не верю в так называемое вдохновение. Это просто в это не верю. Самое важное, чтобы иметь... время, чтобы найти время на это, и чтобы хотеть это сделать. Но это не значит, что что я работаю по этой схеме. Всегда 8 часов начинаю писать, потом гуляю где-то нибудь на пляже.
Потом ем и, наконец, опять пишу, да?
Нет, это не есть. И, как я вам сказал, это было невозможно в моей жизни, потому что если были проекты, научные проекты, они были важные для меня, самые важные. Да. И книги бы не играли никакой роли. Если были проблемы с этим проектом, если были ошибки в программах, которые я писал, это было самое важное, это была моя жизнь. И потом приходило время, что все шло хорошо, что происходило на моей работе хорошо, и я начинал писать. Но это не было так, что я утром писал программы, а вечером приходил.
Януш, спасибо вам огромное за наш разговор. Время пролетело незаметно. Януш Вишневский, писатель, автор бестселлера «Одиночество в сети», был с нами. Товарищи, до вечера.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.